О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! В эфире «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня поговорим о здоровом образе жизни. Из Лондона к нам подключится сейчас буквально Михаил Неволин, а потом из города Ярославля режиссер Ирина Савинова. Ну, а я начну буквально сегодня очень коротко скажу про то, что это такое ЗОЖ. Это такая устойчивая уже аббревиатура. Это такой образ жизни, который направлен на сохранение здоровья. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. В общем, об этом много шуток есть. Мы поговорим о профилактике, об укреплении организма. И, в общем-то, по данным Всемирной организации здравоохранения, наше здоровье, если, конечно, мы не инвалиды, на 60% от этого всего зависит. Вот так скажем, да? То есть, если человек ведет здоровый образ жизни, он, в принципе, если у него нет генетики плохой, может дожить до 100 лет запросто. А вот если он ведет нездоровый, то до 60-50 и даже меньше. Что же это такое? Это так называемый образ жизни. Есть такая шутка, я не помню, чья. Образ есть, а жизни нет. Вот, наверное, про это. Потому что все мои знакомые люди, которые диетами увлекались, все, которые там ходили с палками, я узнаю, еще какие-то вещи занимались. Но, в общем, они все время этот журнальчик покупали, ЗОЖ. Вот они все уже на кладбище до единого. А вот такие бесхитростные толстяки, которые плюют на все это дело, пока еще мы терпим себя на этом свете. Хотя, конечно, ничего хорошего. Итак, на 60% зависит от того, что мы делаем. Ну, прежде всего, это более чем половина, это еда, режим питания, физическая и умственная активность, уровень стресса, вредные привычки и так называемое разрушительное деструктивное поведение. Вот эти 5-6 составляющих здоровой жизни. Это ментальное здоровье, в том числе религиозное, отказ от табака и употребления алкоголя и других стимуляторов, здоровые модели питания, физическая активность, упражнения, спорт и такие формы поведения, как неконфликтное поведение. Вот еще об этом стоит поговорить, потому что есть масса примеров в Священном Писании, что люди спорящие, люди привыкающие к соревнованию нездоровому, как правило, вот это очень сильно рискуют. Я сегодня много не буду об этом говорить, потому что я веду нездоровый образ жизни.
Здравствуйте! Всем большой привет из Лондона. Сегодня мы говорим о здоровом образе жизни. Я скажу сразу, что вот тут, где я сейчас нахожусь, неделю я здесь в командировке в Лондоне, очень много людей, которые занимаются спортом. Вот таким массовым, я имею в виду, спортом. Бегают, катаются на велосипедах. Ну, это, наверное, самое массовое, что чаще всего встречаешь здесь. Вот это бегуны и велосипедисты. Вы причем можете где угодно это находиться в Лондоне. Вы можете прогуливаться по центру, по окраинам, по каким-то паркам или даже по таким довольно загруженным улицам. И вот много-много бегущих. Ну и, как я уже сказал, едущих на велосипеде. Причем бегут не все, знаете, такой вот оздоровительный бег, а некоторые бегут очень быстро. То есть, они такое ощущение, что какие-то рывки отрабатывают. А в школах здесь тоже очень хорошие условия для занятий физкультурой. Тут вот просто так, когда вы прогуливаетесь и видите школьные стадионы, просто иногда берет зависть. То есть, вот такие футбольные поля, да, ну вот это просто... Не во всех там первой лиге у нас, да, я премьер-лигу не беру, то в первой лиге некоторые поля-то и похуже будут, чем здесь где-нибудь у приличной школы. Ну, популярный такой из игровых, конечно, это футбол и регби. А вот, еще раз говорю, это не об Emirates там, или каких-то известных, да, клубах я говорю, стадионах, а именно о таких вот небольших, школьных и так далее. Вообще, я думаю, что вот стремление к здоровому образу жизни во многом свойственно таким относительно благополучным все-таки странам. Ну и вообще, это такой показатель определенного достатка, ну и если можно так сказать, статуса. Вот принято считать, например, что в Америке очень много полных людей. Ну, это так, но есть очень такая ясная зависимость. Чем выше социальный статус человека, тем более здоровый, здоровый образ жизни он там ведет. Вот, скажем, если вы смотрите какие-то финансовые круги, там, медицинские, врачи там довольно хорошо зарабатывают, профессора какие-нибудь университетские, вы редко там найдете людей такие с лишним весом. А вот среди не очень высоко оплачиваемых групп населения вот таких будет значительно больше. Здоровый образ жизни там как-то вот и, ну, для этой категории не так может быть актуален, не так важен. Ну, если говорить о питании здесь вот в Англии, то, конечно, английскую кухню принято всегда критиковать. Наверное, это так вот какой-нибудь fish and chips, рыба жареная, там треска с картошкой, сэндвичи, это вот... Такой фастфуд, в общем-то, ну, конечно, это не французская кухня, все довольно примитивно и просто. Но, тем не менее, если опять-таки мы говорим о здоровом образе жизни, очень много едят овощей и фруктов. И они присутствуют почти всегда повсюду, салаты там и так далее. Вот где-то год назад примерно я был на Востоке, в Китае. Там... Вот, на мой взгляд, все-таки меньше уделяют внимания здоровому образу жизни. Конечно, там тоже бегают, занимаются вот такой, я не знаю, не помню название, традиционная китайская гимнастика, но в процентном отношении, конечно, меньше все-таки процент людей, которые этим занимаются, чем в Англии, я имею в виду физкультуры. Ну, впрочем, это и понятно, потому что там гораздо больше людей в Китае заняты на таких тяжелых работах. Это сельское хозяйство, строительство, промышленность. И там такие серьезные физические нагрузки, и, конечно, ну, трудно представить, что человек так устает на работе, там, каким-нибудь грузчиком работы, и придет домой уставший, и начнет там еще после работы бегать где-нибудь там по парку. А у нас, если говорить про Россию, есть определенная тенденция к увеличению такого интереса к здоровому образу жизни, но вот меня больше печалит, что... Это все-таки, как ни странно, постарше людей больше интересует. Молодые люди мало двигаются, гаджеты, вот это как-то вот все это компьютеры. И если сравнить сверстников вот, сегодняшних подростков с теми, кто жил там лет 40-50 назад, в общем, сравнение будет не в пользу современных юношей и девушек. Это вот и ожирение, и какие-то такие физически не очень они подготовленные. Ну, понятно почему. Опять-таки, гаджеты, социальные сети. Очень много времени проводят дома, где-то за столом, на прогулку, собственно, не выгнать. Вот нас наоборот, моего поколения людей, мне вот 55 лет, нас там в подростковом возрасте не могли домой загнать. А здесь сейчас все наоборот сейчас, да, подросток в основном предпочитает сидеть дома и играть в какую-нибудь игру там в сети еще с какими-то другими своими сверстниками. Часто при этом я в России вижу людей такого среднего и пожилого возраста в парках, которые занимаются скандинавской ходьбой. Это вот сейчас довольно модно стало, в Питере очень много. Я, кстати, всем рекомендую, это очень полезно и очень безопасно. Все-таки вот бегать это не всегда полезно. Там есть проблемы у кого-то с давлением, с позвоночником, с болезнью суставов, ног. А вот здесь как раз скандинавская ходьба, здесь работают все группы мышц, там ноги, спина, плечи, руки. Надо правильно только, чтобы кто-то показал, как дышать, как ходить. В принципе, можно научиться и самому где-нибудь в интернете. У нас вот в Питере, я знаю, в Удельном парке все время вижу такие пожилые довольно уже и мужчины, и женщины ходят. В спальных районах многие там. Здесь просто группируются по 2-3 человека. Кто-то один ходит. Ну, правда, к сожалению, мужчин вот я замечаю меньше. В основном женщины этим занимаются. Ну, кто не знает, это такая ходьба с палками. Начинать всегда сложно. Но потом, вот знаете, это очень здорово. Потому что такая приятная усталость. Я рекомендую попробовать. У меня есть палки. Я иногда, не скажу, что часто, но... по возможности стараюсь ходить. И тут, что еще здорово, в отличие от других видов там, физкультуры, спорта, никаких-то серьезных вложений не нужно. Это удобная спортивная обувь, какая-то удобная одежда, ну и сами палки. Палки это не лыжные, они чуть покороче, Ну, так можно поставить, если палку на землю и руку в локте согнуть, примерно должна рука под прямым углом будет. Ну, если вы будете покупать, вам в магазине подберут, ну и в интернете есть, там найти можно таблицы соответствия вашего роста и какой длины палки для скандинавской ходьбы вам потребуется в зависимости от роста. Ну и в самом конце, уже в заключении вот своей части, я хочу пожелать нашим слушателям не делать главные ошибки. Когда мы вот в чем эта ошибка? Да, ошибка в том, что мы начинаем задумываться о здоровом образе жизни, о своем здоровье, о том, правильно ли мы двигаемся, правильно ли питаемся. К сожалению, поздно. Вот приходится часто такое слышать: «Эх, надо было бы раньше». Ну вот, давайте раньше, давайте все-таки попробуем пересилить себя. И еще такой очень важный момент, это не только забота о себе. Вот когда мы говорим о здоровом образе жизни, это не только, может быть, и даже и не столько забота только о себе любимом, а это еще и забота о наших близких. Потому что чем здоровее мы будем, чем подвижнее мы будем, тем меньше, в общем-то, обузы, возможно, в будущем будем им создавать. Большое спасибо. Еще раз привет из Лондона.
Послушаю человека, который покорял вершины и вообще такой водный, по крайней мере, и горный турист. Ирина Савинова, теперь ваше слово, пожалуйста.
Я в прошлом, конечно, в этом смысле вела здоровый образ жизни. Была очень подвижной, участвовала в всяких лыжных соревнованиях, если в школе или там дальше в учебном заведении специальном. Или я то гребли занималась, очень любила плавать по многу и по долгу. Вот меня Володя характеризовал как покорителя Волги. Туда и обратно могла действительно без отдыха и не почувствовав какой-то особой усталости. Господь, видимо, дал мне какие-то особые физические возможности. Да, когда мы пошли в горы на Эльбрус, то больше половины группы осели на пикете 370. То есть это, ну, где-то километра 3,5 высоты. А мы пошли дальше и дошли до 4600. Это сам-то он 5600 стоит, этот Эльбрус. Немного не дошли, потому что там уже была нужна другая техника. Ну, ледорубы, это трикани с шипами, это все на нас было. Мы этим гордились, фотографировались, много фотографий. Ну, я не буду продолжать, потому что, ну, немножко уже на хвастовство пошло. Я хочу сказать, что я была здорова, но у меня все время болела голова. Ну, это с чем это было связано, особенно где-то со школьных лет. Может быть, послевоенные годы, может быть, питание какое-то было. Болела голова, а потом, когда лет за 20, она у меня перестала болеть, только изредка. Ну, ладно, дело не в этом. Я хочу сказать, что... Вот, Володь, ты заговорил о ЗОЖ, это здоровый образ жизни. Конечно, он сейчас как всюду в тренде в России, но я думаю, что это... немножко лицемерная программа. Она, как тебе сказать, вроде она зовет к здоровому образу жизни, а на самом деле это коммерческая программа, потому что возникает сразу множество видов вытягивания денег у людей. Ну, например, хотя бы взять фитнес. Вот, возьмем фитнес, то молодежь просто помешана на фитнесе, это направление очень развито, а ведь это не демократически получается по-настоящему бизнес, то есть этот образ, этот, как его можно назвать, ну, этот бизнес, да, это бизнес, вот, потому что он не является массовым. Конечно, безумные цены за абонемент, они очень ощутимые, люди не могут себе воспользоваться. Ведь это гораздо больше спортивных площадок во дворах, хоккейных, футбольных, как когда-то было. Вот, она, дворовая площадка всегда дешевле, чем самый дешевый фитнес. И, кроме того, она не только для детей, но для подростков, для молодежи. И старички в мячик любят поиграть, не только, конечно, поменьше. Так что это палка о двух концах. Ну, я думаю, что в Москве особенно безумные цены на аренду теннисных кортов. И получается, что теннис становится как бы вид спорта, ну, аристократов, не аристократов, но богатых людей. Когда мои дети были маленькими, мой сын, дочь, они спокойно ходили на теннисный корт бесплатно, занимались, игрались вдвоем, и никаких не было. Только что ракетку надо было купить. Так и ракетки были тогда не запредельных цен. Так что это я эту мысль провожу, что это заинтересованность не только населения, но и наших бизнесменов. Они на этом настаивают, они это пропагандируют. Но я заговорил ведь только о фитнесе, а на самом деле, если говорить о здоровом образе жизни в отношении питания, то там ведь тоже требуются очень большие затраты. Если соблюдать все такие предписания, все эти сложности, то тоже в копеечку это влетает. Когда-то, я помню, какое-то время тоже подсела на это, где-то на 11 килограммов похудела, ну, потом набрала. Так что, а наши аптеки, ну, это же вообще, это аптеки, это на каждом углу, а то прям две подряд стоят, которые для того, чтобы человек чувствовал себя здоровым, он должен пить это. Посмотрите на нашу рекламу, чем она занимается. Различные передачи по утрам о том, как не болеть. И люди, по сути дела, засоряют свое сознание вот этой заботой. Да, она должна быть у человека, эта забота. Надо не безумствовать, надо тот организм, который дал нам Господь, держать, ну, в порядке, потому что это храм Духа Святого, как написано. Зачем же его обкуривать, заливать алкоголем, зачем его морить голодом? Нужны нормы. Но правильно, Володя, вот ты сказал, что самое главное еще и наше нервное состояние, наши стрессы, которые могут все, все насмарку, все наши усилия, и спортивные, и питательные, насмарку пустить. Потому что достаточно одного слова «обида» сказать, то, ну, мы все-таки, у нас наш слушатель в основном христианский, мы можем сказать, что враг наш, он любит обиженных людей. Именно там он и сеет все несчастья. И даже в народе, говорят, на обиженных воду возят. Ну, во всяком случае, обиженный человек – это уже человек, который живет не вперед, а назад. Он только и думает о том, как его оскорбили, как ему не додали, ну и так далее. Это не будем развивать. И я думаю, что в первую очередь наше внимание по отношению к качеству нашей жизни, к долготе нашей жизни, она должно быть основываться на тех заветах, на тех, в общем-то, заповедях, которые нам Господь дал. Они все построены, по сути дела, на долголетии. Вот если мы, допустим, читаем «Почитай мать твою и отца твоего, и жизнь твоя будет долголетная». Там есть такой вариант. Есть еще и другой, ибо это справедливость. Но есть, и жизнь твоя будет долголетная. Или, допустим, «Не убий». Да ты уже, ты свою жизнь сократил, ты убил, забрал эту жизнь, и начнется потихоньку забираться твоя. Да просто в тюрьму попадешь, а там, как говорится, не до долголетия. Многие заповеди буквально нас к этому ведет. Допустим, не лжесвидетельствуй, любая ложь, она создает у человека беспокойство. Ну, конечно, есть люди, которые наврут три короба и ухом не поведут. Ну, не будем брать такие крайности, мы говорим все-таки о более-менее нормальных людях. И человек, который солгал, он будет беспокоиться. Как бы его ни раскрыли, как бы там что ни вышло, и вот уже это беспокойство, оно отнимает твои дни жизни. Я думаю, что любовь, которая сидит в сердце человека, которая направлена на созидание и улучшение жизни того круга, в котором человек живет, где он заботится о других, где он, по сути дела, как говорится, творит свою планету, своих детей, внуков, родных, своих друзей, он в это время сам расцветает. Сказано, что дающему да воздастся. Если ты даешь, то ты получаешь как бы с небес вознаграждение, благословение. Да за что не возьмись. Если человек даже вот, он меломан, любит музыку, если он поклонник, допустим, будем говорить, симфонической музыки, классической музыки, ну, совсем не обязательно. Есть и современная музыка, которая несет свет, положительные эмоции. Даже если в ней есть мотивы, связанные, ну, с какой-то печалью, с каким-то осложнением, с какой-то проблемой, то у композитора всегда есть форма по композиции, когда эта тема выводится с минора на мажор. И тогда слушатель этой музыки получает облегчение и какой-то ответ на свои вопросы. А если есть музыка диссонирующая, это уже вред для нашего слуха. А диссонанс довольно, ну, в общем-то, распространенный прием у некоторых композиторов, когда есть отсутствие в этой музыке гармонии жизни. И совсем не важно, классик ты или нет, но мы знаем, что, вот, ну, допустим, вот у Скрябина есть моменты очень сложные для восприятия. Там сложно по мелодике, по гармонии, и я не думаю, что это приносит какое-то здоровье. И я вот невольно избегаю, не стремлюсь. Я знаю его симфонии, но я не стремлюсь их слушать. Но я люблю Моцарта, я люблю Шопена. И, кстати, я уж не знаю, может быть, кто-нибудь придумал это, но будто бы тот, кому довелось быть на небесах, он сказал, что там звучит музыка Моцарта и Шопена. Ну, я была рада, потому что люблю и играть это люблю, и слушать люблю. И даже в своих произведениях, вернее, в своих передачах я часто использую музыку. Я использую Шопена довольно часто. Он светел, он красив, он прозрачен. А когда в его этюдах много страсти, энергии, какого-то, ну, просто поднимающего начала, энергию человека, его темперамент. Так что за что ни возьмись, все веет или увеличением жизни, или ее сокращением. Я, может быть, еще бы примеры привела, но, может быть, Володь, ты хочешь мне задать какой-то личный свой специфический вопрос?
Вы сказали, это была Ирина Савинова, режиссер из Ярославля, что у вас болела голова. Есть такая шутка, но в ней есть доля правды. Чему там болеть, там же кость. Дело в том, что сама-то голова не болит, у мозга нет нервокончания, болят сосуды. А что касается активности, о физической активности, увы и ах, но тем не менее хожу. Я продал все свои мопеды, все продал, хожу только пешком или на велосипеде. То есть в этом отношении что-то делаю, конечно, чтобы давление снижать. Очень важно, о чем я прочитал много статей сегодня, готовясь к программе, ничего не сказано. Там много говорится о физической активности, о питании. Вы уже говорили, что это очень дело связано с деньгами. А вот есть такие вещи, которые ничего не стоят, ну, как бы в финансовом плане. Но на самом деле, вы уже часть уже этих вопросов подняли, на самом деле они снижают стресс, и они наполняют жизнь. А жизнь тогда длинная, когда есть что-то, понимаете, что держаться называется. Почему, допустим, многие доходяги из всяких там Освенцимов долго жили, да, вот тот же взять Солженицын, да, он же раком болел, тем не менее вот столько прожил. Дело в том, что у них была интеллектуальная активность. Ученые, это известно, живут гораздо дольше и интереснее, надеюсь, спортсменов. Дальше, музыкальная терапия, вы об этом тоже говорили, многие музыканты, это очень люди почтенного возраста и при этом редко бывают в деменции. Творческая терапия, я знаю, что в Израиле, во многих домах престарелых, там это тоже развито на Западе, очень много занимается творческой терапией. Ну, или они просто вяжут, или макраме делают, или мужчины выжигают. Понимаете, когда есть стимул, я сегодня брал интервью, кстати, в доме престарелых, ездил тут в Томске в частном, когда есть чем заняться, жизнь наполняется и появляется стимул, и вот это удлиняет жизнь, а самое главное, наполняет ее. Нет смысла наполнять пустую жизнь. Ну, в общем, конечно, все равно, как бы, никто же не хочет умирать, ну, и все. Вот я, почему я живу? А потому что я не хочу умирать. Ну, страх – это вещь великая, но это недостаточно. Но когда есть творческая терапия по мере сил, что-то писать, чем-то заниматься. Многие люди, я вот вижу, именно на пенсии начинают заниматься творчеством, раз у них была нетворческая профессия. Кстати, религиозная терапия, ведь она тоже практически ничего не стоит. Но те люди, которые постоянно посещают богослужение, которые постоянно воспевают песни Господу, которые постоянно размышляют о добром, это же антистрессовая терапия, и какая? И об этом вот в ЗОЖ, сколько я не читал, ничего вообще не сказано. Хотя, в общем-то, вся статистика подтверждает, что люди, во-первых, семейные, во-вторых, люди благочестивые, в среднем на 20-30% живут дольше. Но, естественно, что наркоманы и прочие зависимые живут очень коротко. И вопрос даже не в том, сколько прожить. Ну, все равно больше ста лет проживешь, скорее всего. Вопрос, как прожить. ЗОЖ – это именно здоровый образ жизни, не длинный образ жизни, а здоровый, что каждый день – это наполнение, наполнение на самом деле счастьем. Поэтому лучший ЗОЖ – это когда ты каждый день счастлив. Что бы с тобой ни происходило, ты видишь, что это день значимый. Вы знаете, когда мне звонит звонок, и даже если это просьба, я так бывает радуюсь. Знаете, почему я радуюсь? Я кому-то нужен. Это очень христианский, наверное, посыл или религиозный, скажем так. Значит, я не просто здесь на земле живу, я кому-то нужен, я кому-то могу помочь, на что-то ответить, какую-то нужду, не знаю, там, даже если это профессия, ну какая разница? Ведь наша профессия, мы ведь на работу не только с деньгами ходим, это нам кажется. Мы на работу ходим потому, что мы там нужны. Это очень важно для человека, и это на самом деле здорово, и в этом мы похожи на Всевышнего. Ирина Савинова.
Володя, мне очень понравилось твой пример, что вот Солженицын долго прожил, что наполнена была жизнь заключенных в тюрьмах. Вот у Солженицына я прочла, что они после страшного дня, голодные, после этого лесоповала, они приходили в свои бараки, собирались вместе, там было очень много академиков, профессоров, и по очереди читали каждую свою лекцию друг друга. Это были целые университеты, которые давали для мозга большую работу, потому что осознать, допустим, какую-то новую науку, когда вдруг физик читал или генетик читал, а ты из другого, как говорится, а ты художник там сидишь или писатель, и ты стараешься это все постигнуть, и постепенно от раза к разу ты вникаешь в ту науку, которая в твой мозг, в твоем голове задевает уже совсем другие участки, и это расширяет твое сознание. Это великолепно. Когда мы востребованы, ты правильно говоришь, что именно востребованность наша, она может даже дать долгую жизнь инвалиду. Я знаю, у нас в городе есть такой, в общем-то, уже достаточно пожилой мужчина. Он без движения. Ну, нет, на коляску его сажают. И он постоянно, у него заказы, работы. Он компьютерщик. Он программы разрабатывает людям, там сайты разрабатывает. Он, ему интересно, он это в жизни, у него все появляется сразу. Он нужен, и деньги, кстати. И он может нанять сиделок, которые за него очень многое сделают. И освободят его от хлопот инвалида такого глубокого. И я поэтому думаю, что интеллектуальная не просто загруженность, а именно увлеченность интеллектуальными программами, оно просто оживает человека, оживляет его. Но другое дело, конечно, чтобы это не превращалось в какие-то игры компьютерные, там всякие, как это, вопросы задают, интеллектуальные, эти тесты заполняешь, все ерунда какая-то, спрашивают всякую ерунду. Вот. Я попробовала бы поучаствовать в этом. Ерунда все это. Я думаю, что чтение, мы о нем как-то не сказали ничего, а ведь чтение – это тоже великий стимул. Я помню, руководитель нашего курса, когда училась в Москве, сказала, что, вы знаете, для меня день будет счастливый, если я знаю, что я приду домой, и меня ждет интересная книга. Это в этом смысле действительно. Чтение – это окно в жизнь, казалось бы, воображаемую, но так как наше воображение способно чуть ли не материализовывать воображаемое, во всяком случае, наше зрение, наш слух, мы можем слышать, мы можем видеть то, чего нет. И поэтому опять идет расширение нашей жизни, нашего сознания. И я думаю, что дружба, встречи, посиделки, обсуждения, не сплетен, а не то, что все вместе сидят, смотрят телевизор и только друг другу сообщают всякие сплетни. А вот этот-то развелся, ой, вот это она бросила сына ведь своего. То есть начинается раскрытие жизни, ну, больших знаменитых людей. Я это ужасно не люблю. Я всегда требую, чтобы человек замолчал. Я говорю, я не хочу ничего слышать об этом человеке, кроме его творчества. Потому что мы понимаем, что иногда творческое «я» и житейское «я» расходятся, бывает, у человека. Еще Пушкин писал, что пока не требует поэта к священной лире Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, душа вкушает сладкий сон. И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как перепуганный орел, ну и так далее. То есть в данном случае я смотрю на жизнь больших людей как на школу, как на школу творчества, а не как на житейские истории. И тем самым я не порчу себе настроение. Я получаю, а не расстраиваюсь, не разочаровываюсь, не теряю, потому что разочарование – это тоже шаг назад. Это ты, если о чем-то думал оптимистически, стал думать пессимистически, это не в сторону жизни, это в сторону отказа от жизни, какого-то завуалированного, замаскированного. Вот такие дела. Можно все-все перечислять. И даже если брать порядок в доме, это тоже свидетельство здорового образа жизни. Там может быть такая кутерьма, такой беспорядок, что не знаешь, за что взяться, что не знаешь, с какого конца, и ты ходишь, допинаешься, как это бывает, я это знаю, когда бывает ремонт, вот, и гостей толком не пригласишь, а если они придут, они подумают о тебе вообще, что ты еще немного и будешь бомжом. А вот когда все стоит на своих местах, пускай этот порядок, не обязательно такой вылащенный, вот как у всех, но все-таки относительный порядок. И пускай в нем будет элемент художественного беспорядка, ради бога, в этом что-то есть, но эта обстановка в доме играет большую роль и для тебя, и для тех, кто живет с тобою. Эти вот горы немытой посуды, ну как они могут увеличить нам жизнь? Вот эти пустые холодильники, когда не хочется никуда идти, ничего покупать, есть что попало. это грязь ванной, немытые полы. Ну, не буду перечислять, а окна, которые годами не моются. Годами у людей не моются окна. Через них идет свет, весеннее небо совершенно в другом колорите. Так что, я думаю, еще надо, конечно, и вовремя обращаться к врачам. Почему бы нет? Дело в том, что врачи, они от Бога, им дана мудрость борьбы с той или иной болезнью. Есть очень солидные люди, которые в десятку говорят, что тебе принимать, и ты действительно видишь изменения. Слава Богу, у меня такая невестка, это такой невропатолог, что просто к ней все рвутся в поликлинике. К ней очередь, потому что она не только выслушает, не только взвесит, но она Духом Святым, крещеный человек, она... Конечно, кроме своего хорошего образования, своего высокого ума, она еще и даны откровения, и поэтому она просто прописывает то, что надо, как говорится, то, что доктор прописал, и человек лишается своих проблем.
Это была Ирина Савинова, и в заключение темы о здоровом образе жизни посмеется Хазанов. У него была такая миниатюра о том, как выяснили, что и масло сливочное, уж не говоря об икре черной, все это страшно-страшно вредно. 3 минуты смеха, потом музыкальная пауза, и продолжим программу «Восток-Запад. Непридуманные истории».
Сейчас найду. Вот, что значит, оказывается, некоторые продукты, которые люди раньше запросто ели, ужасно вредны для здоровья. Действительно, кто из нас мог подумать, что сахар и соль отрава, да? Потому что раньше мы, граждане, как жили, мы как хотели, мы сахару сколько ели, сколько в стакан влезет. Солили все, что было, правильно, все, что было, солили. Может, потому что раньше все было, Бог его знает, но мы с вами... Но мы с вами о здоровье не думали. Вот спасибо, умные люди определили, что сахар и соль – это белая смерть. И вы знаете, как определили? Так просто, значит, умер один человек. Стали выяснять, от чего. И выяснили, что, оказывается, всю свою жизнь он ел и сахар, и соль. Он всю жизнь, все 93 года, ты представляешь себе... Какой же это организм выдержит-то? Я теперь чай пью без сахара, я соль вообще видеть не могу. Но оказывается, мы сами себе раньше жизнь укорачивали. Сами мы сливочного масла, поскольку наворачивали, да? А оказалось, где-то. Вон, от него появляется страшный холестерин. И вы знаете, как определили? Поскольку от маргарина никакого холестерина не бывает, это точно. От него только язва. Значит, холестерин от сливочного масла. Так что масло теперь я не ем под страхом грека. Вон, желтой смерти. Желтый. Теперь пошли дальше. Пошли дальше. Помните, красная рыба была? Не помните? Правильно, потому что красная рыба жутко отбивает память. Ух, особенно осетрина. Или осетрин белый какая, да? Нет, белая бельдюга, нет. Или бельдюга это птица вообще какая-то. Или... Вот проклятая рыба, а? Начисто отбила память о ней. Ты смотри, смотри, что с людьми делает эта смерть. Холодного и горячего копчения. Страшнее ее только черная смерть и красная смерть. Черная зернистая и красная лососевая. Но вы знаете, как определили? Один учитель средней школы купил 200 граммов черной икры. Это, подумаешь, какое дело большое. Всего 200 граммов человек не смог дожить до получки. А ты говоришь... И я недавно сам был там у одних в гостях, у них красная икринка под диван закатилась. Вы не поверите, что там началось. Хозяйка в истерике, гости на коленях, пол, меня чуть не убили. Я икринку случайно ногой раздавил. Меня теперь расстреляют. Я эту черную, эту красную смерть я даже в рот не возьму. Спасибо, хоть никто и не предлагает. Значит, что же я хотел добавить? Вот, я хотел добавить, что крабы, потом, значит... Чего? Ананасы. Ананасы какие-то. И другие экзотические продукты. Это экзотические ананасы-то. Вон оно. И крабы. Слушайте, экзотические продукты в первую очередь отражаются на психике. Теперь хоть понятно, почему я когда что-нибудь экзотическое в открытой продаже видел, у меня на психике отражалось сразу. Но вообще в результате у меня странная штука получается. У меня в результате получается, вон, куда ни сунься, тебя всюду поджидает какая-то серо-бурмалиновая смерть. Вообще, с одной стороны, на все на это можно было бы и начихать, поскольку эта смерть, она в первую очередь кого должна косить? Вон, работников гастрономов, потом их родных, и потом близких их родных. А с другой стороны, что получается? Они все едят, почему-то все равно есть с каждым днем все больше и больше, а нас с вами все меньше. Вот.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый. Перейдите мои кони, чуть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не угощите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.